В этом году Русская Православная Церковь за границей празднует юбилей – 100 лет со дня основания. К этой памятной дате наш радиоканал подготовил цикл программ «Соборности свет негасимый». Мы расскажем не только об исторических вехах становления и развития Православной Церкви за границей, но и послушаем произведения авторов, которые творили в эмиграции. Узнаем историю самых величественных соборов и монастырей, а также услышим, чем сегодня живет заграничное православное сообщество. Историю образования Русской Православной Церкви за границей рассказывает преподаватель истории Русской Церкви Духовной семинарии города Екатеринбурга протоиерей Владислав Мусихин. Сегодня услышим 7-й выпуск цикла.
После отделения западноевропейской епархии митрополита Евлогия Георгиевского от Московской патриархии и перехода ее в юрисдикцию Константинопольского патриархата, у Московской патриархии во Франции и других странах Западной Европы осталось всего несколько приходов, которые возглавил митрополит литовский Лиферий. Летом 1931 года он прибыл в Париж и занялся организацией церковной жизни оставшихся верными матери церкви эмигрантов. Эти эмигранты состояли в основном из членов православного братства святителя Фотия, важнейшей задачей которого было свидетельство о православии на Западе. Благодаря трудам этого братства в конце 20-х годов начала совершаться православная литургия на французском языке. Душой братства был Владимир Николаевич Лоский, выдающийся православный богослов 20 века. Также в единстве с матерью церковью оставались известный философ Николай Бердяев, крупный историк Иринарх Стратонов. Образовавшаяся община, взяв в аренду подземный автомобильный гараж, расположенный в 15-м районе Парижа, одном из центров русской эмиграции, создала в нем православный храм во имя трех святителей. Таким образом, возникло трехсвятительское патриаршее подворье, первым настоятелем которого стал епископ Вениамин Фетченков. Владыка Вениамин фактически возглавил епархию Московской патриархии во Франции после отъезда митрополита Елиферия в Литву. Позднее, в 60-х годах, на этом месте был построен новый дом, первый этаж которого занял трехсвятительский храм. В период до Второй мировой войны во Франции возникло несколько новых приходов юрисдикции Московской патриархии. Умножилось число монашествующих, было организовано издательское дело, расширилось православное молодежное движение. В Париже был создан православный богословский институт святого Дионисия. Что касается верующих, оставшихся под домофором митрополита Евлогия, то среди них были такие выдающиеся деятели русской культуры, как философ Семен Франк, писатель Иван Бунин, художник Константин Коровин, композитор Александр Глазунов, певец Федор Шаляпин и другие. Шаляпин, кстати, неоднократно давал благотворительные концерты, сборы от которых передавал митрополиту Евлогию для помощи бедствующим русским эмигрантам. На американском континенте Православная церковь имела свою особую историю, отличную от истории церковной диаспоры в Европе и на Дальнем Востоке. До 1917 года там существовали не отдельные русские приходы, как в Европе, а целая епархия. Причем среди православных в Америке были не только русские переселенцы, но и крещенные местные жители, в особенности на Аляске, эскимосы, индейцы, алеуты, обращенные трудами русских миссионеров. Среди православных в Америке были и присоединенные к православной церкви белые американцы из протестантов, в состав епархии входили также грекоязычные приходы. Епархиальная кафедра находилась в Нью-Йорке, юрисдикция архиепископа Нью-Йоркского распространялась на два государства – США и Канаду. Последствием русской революции явился наплыв новых эмигрантов из России. В то же время, в 22 году Священный Синод Константинопольской Церкви принял решение о подчинении Константинопольской Патриархии всей православной диаспоры. После этого православные греческие приходы в Северной Америке, находившиеся в ведении Московского Патриархата, без согласия на это их священноначалие, перешли под домофор Патриарха Константинопольского. Впоследствии из североамериканской епархии выделялись и другие нерусские эмигрантские приходы, образуя отдельные епархии в составе поместных православных церквей своих национальностей. Так происходил процесс дробления американской церкви на сообщество юрисдикций. В сентябре 22 года состоялся Всеамериканский церковный собор клириков-фимирян, избравший управляющим североамериканской епархией митрополита Платона Рождественского. Позднее он был утвержден в этой должности патриархом Тихоном. В конфликте между митрополитом Антонием и митрополитом Евлогием, разгоревшимся после Карловацкого собора, митрополит Платон был на стороне владыки Евлогия, оспаривая права РПЦЗ на высшую церковную власть в диаспоре, и в связи с этим а также в условиях отсутствия нормальных сношений с Московской патриархией в делах текущего церковного управления держался вполне самостоятельно. В 1924 году под председательством митрополита Платона в Детройте состоялся собор американской митрополии, на котором была провозглашена временная автономия церкви на период до урегулирования взаимоотношений между церковью и государством в СССР. Однако митрополит Платон заявлял, что временная автономия его архиепископии не является автокефалией, то есть полной самостоятельностью, и не означает разрыва с патриархом Тихоном. В 1926 году митрополит Платон участвовал на архиерейском соборе в Сремских Карловцах. На нем митрополиты Евлогий и Платон выступили заодно против притязаний Карловацкого синода на церковное управление в диаспоре. Оказавшись в меньшинстве, они покинули собор и порвали отношения с синодом. Реакцией синода был указ о смещении митрополита Платона с должности управляющего Североамериканской епархией и назначении на его место епископа Аполлинария Кошевого. Однако лишь малая часть американских приходов признала власть епископа Аполлинария и вошла в юрисдикцию Карловацкого синода. Большинство православных общин Америки осталось в ведении митрополита Платона. В 1933 году глава Русской Церкви, митрополит Сергий Страгородский, направил в США архиепископа Вениамина Федченкова для выяснения положения дел в епархии. Отчет архиепископа Вениамина о церковных делах в Америке дал основание митрополиту Сергию вместе с Временным Священным Синодом 16 августа 1933 года издать постановление об увольнении митрополита Платона от управления Североамериканской епархией за разные самочинные действия с запрещением в священнослужении. Временное управление Североамериканской епархией было возложено на архиепископа Вениамина, а несколько позже, 22 ноября 1933 года, он был назначен архиепископом Алеутским и Североамериканским и экзархом Русской Православной Церкви в США. Однако, как и в случае с назначением епископа Аполлинария Карловацким синодом, лишь часть приходов в Америке признала его своим правящим архиереем. Большинство русских приходов, более 300, осталось в юрисдикции митрополита Платона. В апреле 1934 года митрополит Платон скончался. На соборе американской епархии, состоявшемся в ноябре 1934 года, новым митрополитом всей Америки и Канады был избран архиепископ Чикагский Феофил Пашковский. В матери церкви это избрание, конечно, не признали, и немногочисленные приходы Московской патриархии в США продолжал окормлять архиепископ Вениамин. За пределами американского и европейского континентов в послушании патриархии оставался только архиепископ Сергий Тихомиров, возглавлявший православную церковь в Японии и осуществлявший архипастырское окормление русской православной миссии в Корее. В середине 30-х годов предпринимались усилия по примирению разошедшихся ветвей русской церковной диаспоры и соединению их в единую церковную организацию. Наиболее близки были к воссоединению карловчане и евлогиане. Главы этих церковных административных структур, митрополиты Антоний Храповицкий и Евлогий Георгиевский, лично между собой примирились. Однако накопившиеся противоречия между двумя церковными структурами не могли быть легко преодолены. Какие-то амбиции их окружений и паствы с той и с другой стороны тоже сыграли свою роль, и в итоге чаемого примирения, возобновления полноты церковного общения в то время так и не произошло. Что касается отношений РПЦЗ, то есть карловчан, и матери церкви, то есть Московской патриархии, то митрополит Сергий Страгородский в 1934 году предлагал их иерархам выйти из состава Русской Церкви и войти в юрисдикцию сербской патриархии, на территории которой они находились. Но члены Карловацкого синода не последовали его совету, и разделение между церковью в Отечестве Сущей и зарубежниками сохранялось. 10 августа 1936 года скончался глава архиерейского синода РПЦЗ митрополит Антоний Храповицкий. Это был, несомненно, один из самых крупных, талантливых и влиятельных архипастырей Русской Церкви первой половины 20-го столетия. Новым председателем Карловацкого синода был избран митрополит Анастасий Грибановский, в прошлом занимавший Кишиневскую кафедру.
Стараниями русских эмигрантов за границей были открыты музыкальные школы, была налажена концертная жизнь, существовало множество различных музыкальных сообществ и кружков, выходила периодическая печать. Музыкальная культура русского зарубежья была развитой и многосторонней. Основу репертуара составляла отечественная классика. Русские классические оперы шли в огромных, свыше 2000 мест, залах, в том числе и в театре на Елисейских полях. Музыкальные критики связывали качество и успех спектаклей и музыкантов у зарубежной публики с богатыми традициями русских императорских театров, в которых работали едва ли не все солисты и дирижеры. Сегодня мы расскажем вам об одном из самых популярных духовных композиторов того времени – Александре Андреевиче Архангельском. У микрофона доктор искусствоведения, заведующая регентским отделением Екатеринбургской духовной семинарии Ксения Евгеньевна Шелудякова.
Он родился в Пензенской губернии в 1846 году в семье священника и уже в духовном училище выделялся музыкальными способностями, прекрасным голосом. Пензенский владыка Варлаам был настолько потрясен его голосом, что перевел его в Пензенское духовное училище не просто учиться, а сразу поставил солистом архиерейского хора. Там же Архангельский продолжил обучение в семинарии и с 16 лет уже стал регентовать. Брал уроки у местных музыкантов, учился гармонии, теории. А в 70-м году он перебрался в Петербург и стал серьезно учиться пению и игре на музыкальных инструментах. Успешно сдал экзамен на звание регента, показал свои сочинения и получил аттестат повышенного разряда и право печатать свои произведения. Поначалу он регентовал в разных храмах, но в 1880 году создал свой концертный хор, который быстро заметили, оценили и нарекли хором Архангельского. Этот коллектив считался лучшим в Петербурге, давал множество концертов, причем там была музыка не только духовная, но и, скажем, музыка возрождения, барокко и даже некоторых современных авторов. Этот коллектив часто гастролировал. Важное достижение Архангельского – то, что он впервые в России заменил в церковном хоре мальчиков женскими голосами. Поначалу это вызвало бурную дискуссию, но буквально через несколько лет это стало общепринятым, и теперь так называемые смешанные хоры, где у нас есть женские и мужские голоса, это общее повсеместное явление. Он основал певческое благотворительное общество, участвовал в создании общества русских композиторов, в обществе взаимопомощи регентов и так далее. К сожалению, в революционные годы, опять же, его коллектив постигла трудная судьба. Его хор назвали трудовым коммунальным хором, естественно, запретили петь духовную музыку, и хотя ему первому дали среди дирижеров звание заслуженного артиста республики, но, тем не менее, и гастрольные поездки практически исчезли, и петь в храме было практически нельзя, ну, за редким исключением, только иногда. В 1922 году он вынужден был покинуть свой хор, дирижировал чужими хорами. Его, конечно, звали как выдающегося дирижера и в Москву, и в Пензу. И так получилось, что оказался в Праге. Поскольку в эти годы ему уже было достаточно много лет, были болезни, то он буквально через несколько месяцев своей жизни в Праге решил туда переехать насовсем. Организовал так большой студенческий хор, которым давал концерты и в Праге, и в окрестных городах. Конечно, он печалился о том, что последние годы своей жизни ему привелось жить на чужбине. И все время говорил о том, что он ждет того момента, когда можно вернуться домой. Я приведу только его строки. Это его письмо, написанное в 1922 году. «При тяжело сложившихся обстоятельствах я пишу вам, мой дорогой Алексей Васильевич», да, Касторский, тоже духовный композитор известный. «Помимо всех бед, обрушившихся на интеллигенцию, у меня в перспективе голод. В свою усадьбу и квартиру я ехать не могу. Там все расхищено товарищами, и я не знаю, куда мне преклонить голову на предстоящее время. Поэтому я решил поехать за рубеж. Могу ли я как-нибудь где-нибудь устроиться в какой-нибудь, хотя бы в каком-нибудь городе или хотя бы в какой-нибудь деревне?» Случилось так, что на путях и путешествиях, которые ему пришлось уже в столь значительном возрасте преодолевать, он встретил композитора Гречанинова, который предложил ему поработать в Праге уже не студенческим, а с большим и крупным хором. С этого времени начинается недолгий, около 3 лет, зарубежный период жизни. Из-за усиливающейся болезни Архангельскому приходилось неоднократно ложиться в клинику. А в 24-м году он даже целое лето провел в Италии, а по возвращении в Прагу возобновил свои занятия с хором. Однако 16 ноября 24-го года, в день назначенной репетиции с хором, Архангельский скоропостижно скончался. И до сих пор на одной из пражских улиц висит скромная табличка: «В этом доме жил и умер Александр Андреевич Архангельский». Мы с вами послушаем сегодня одно из удивительных сочинений — концерт «Помышляю день страшный». произведение пророческое, созданное в 1898 году. И говорят, что именно это сочинение Архангельский потом уже в свои преклонные годы многократно вспоминал и говорил, что как же я мог тогда предвидеть это и написать такую музыку. Музыкальный язык в этом произведении, с одной стороны, очень естественный, потому что естественная и выразительная речь человека, а именно речь здесь является основой. Само сочинение отличается мягкостью, ясностью, теплотой, молитвенностью. Наверное, поэтому говорили, что вся Россия любила молиться под звуки песнопений Архангельского. И до сегодняшнего дня произведения Архангельского, и в частности этот концерт, поют едва ли не все православные церковные хоры. Давайте послушаем этот шедевр, концерт Александра Андреевича Архангельского «Помышляю, день страшный».
Thank you.
Дорогие друзья, на этом на сегодня все. В следующий раз в рамках цикла мы продолжим знакомить вас с историей Русской Православной Церкви за рубежом и музыкальным наследием эмиграции.